Вторник, 19 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Что ж, сегодня мы встречаемся с вами на тысячный день войны, страшно произносить эти слова. Она продолжается, перспектив ее завершения пока не видно. Кто-то с надеждой хватается как за точку опоры за 20 января, день инаугурации Дональда Трампа, президента США будущего. Но это все только попытка нащупать хоть какой-то ориентир. Но давайте поговорим о нас, о нашей стране и через что прошло наше общество за эти тысячи дней в политическом, экономическом и даже психологическом плане.
Самое ужасное в этой ситуации, конечно, это человеческие жертвы. Это сотни тысяч, а, наверное, миллион уже сломанных судеб с обеих сторон. Это сотни тысяч трупов с обеих сторон, в том числе и с российской стороны. Хотя вот удивительно, я вчера написал как раз об этом пост, что... Горы трупов есть, сломанные судьбы есть, экономические потери есть, а как с целями слота, не очень понятно. Получил массу ответов, как вы можете приравнивать погибших российских солдат-захватчиков и украинских солдат, которые обороняют свою родину. Но погибшие это в любом случае ужасно и печально. Второй момент – это, конечно, огромный раскол в обществе. Я не знаю, сейчас трудно верить социологии, сколько людей действительно искренне поддерживают. Я не знаю, мы по-прежнему должны говорить специальная военная операция.
Но это как вы считаете нужным?
Или уже...
мы оба с вами находимся в России, если что.
Или уже слово «война» у нас легализовано.
Владимир Путин говорит.
Да, я с высоких трибун слышу, а с другой стороны, судебные процессы, вот человек, значит, что-то такое про войну сказал. Наверное, такие люди есть. Наверное, такие люди есть. Наверняка есть искренние жертвы официальной пропаганды, которая, надо дать ей должное, работает очень эффективно и энергично. Но, тем не менее, огромный раскол в обществе налицо. И, опять, у нас нет официальных цифр, а только есть разные независимые оценки по косвенным признакам, но от миллиона до полутора миллионов уехавших. Раскол даже внутри, вот просто я, например, потерял многих своих просто старых, там, добрых, ну, друзей, слава богу, нет. Ну, вот там приятелей и знакомых, да, на почве отношения к этому конфликту.
Как это проявилось в вашем личном общении? Андрей Алексеевич, можете описать?
А?
Как это проявилось, именно вот эта потеря, детальнее? Потому что многие с этим сталкивались, и хотелось бы узнать подробнее о вашем опыте.
Ну, он разнообразный, начиная от там... взаимного забанивания в социальных сетях после обмена обидными репликами, вот, ну и кончая, значит, там, условным забаниванием после телефонного разговора или даже личной встречи, ну или просто с какими-то людьми я...
Но что было триггером?
Прекратил общение. Ну, например, вот мой двоюродный брат мне сказал, что... и не патриот. Хотя я считаю, что я, безусловно, патриот, просто мы по-разному патриотизм понимаем. Вот то, к чему он склоняется, это в моих терминах такой, знаете, ура-патриотизм. Вот. Ну, вот, тем не менее. Возвращаясь к первой теме, ну и, конечно, экономические потери. Да, падение российской экономики оказалось гораздо менее глубоким и гораздо менее продолжительным, чем предрекали многие эксперты, включая и Кавис, и меня тоже. У нас даже есть там, ну, сравнительно небольшой, но все-таки экономический рост. Но он идет в основном за счет наращивания оборонных расходов оборонного производства, а оборотная сторона этого – высокая инфляция, от которой, безусловно, страдают все слои населения, но в первую очередь малоимущие, ну, потому что не случайно есть такой расхожий тезис экономистов, что инфляция – это налог на бедных в первую очередь.
Андрей Алексеевич, а согласны ли вы с утверждением некоторых экономистов, которые в основном поддерживают курс Кремля, что у России установилась экономика военного кейнсианства?
Ну, это, знаете, такая игра, игра в термины. Вообще Кейнс, он свою теорию предложил в чрезвычайной ситуации Великой депрессии. Ну, теории-то нет, а он же был практическим консультантом американского правительства и британского правительства. Вот, поэтому так, есть такая точка зрения, что кейнсианство – это как раз для чрезвычайных ситуаций в основном. Есть другое, я уже об этом публично говорил не раз, опыт многих стран, которые показывают, что действительно можно какое-то время поддерживать экономический рост за счет наращивания оборонных расходов. Но потом это всегда кончается кризисом. Это послевоенный кризис 1947-1948 годов практически во всем мире. Это американский кризис, посткорейский, после Корейской войны. Тяжелый поствьетнамский кризис, ну и так далее. Число этих примеров можно множить, потому что, ну, не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что формально, да, вы производите танки, ракеты и автоматы Калашникова, они входят в ВВП. И ВВП у вас может даже расти, может даже прилично расти. Но только у этого роста есть оборотная сторона, который стоит в том, что люди, которые произвели эти БМП, зарплату получили, и премии, и другие доходы. Производители, там, не знаю, стали и краски для БМП зарплату получили, ну и далее по цепочке, а на потребительском рынке ничего не добавилось. И Центральный банк, который у нас главный по борьбе с инфляцией, он уже не раз, и не два, и не три констатировал, что главная причина инфляции – это дисбаланс наращенного денежного спроса и предложения на потребительском рынке. У нас, слава богу, значит, ракеты «Искандер» на потребительском рынке в универсамах пока не продают.
Ракеты на развес, да, это было бы... да, это, я не хочу представить эту ситуацию, но звучит каламбурно достаточно.
Ну, помните, президент же шутил, что когда обвиняли, что российские войска в прошлой специальной операции, он сказал, ну, эту форму можно купить в любом универмаге. Ну, вот форму военную, наверное, а ракеты пока нет.
Надо признать, что раньше военторги действительно, если не говорить про оружие, то можно было купить все что угодно, но времена меняются. Времена меняются, да и форма сейчас довольно востребована. Если мы посмотрим на заводы Ивановской области, текстильные, они сейчас загружены заказами как никогда. Такое, наверное, не было со времен Советского Союза.
Да, и это неплохо для этих заводов, это неплохо для людей, работающих на этих заводах, это неплохо для их семей, но это, как я уже сказал, довольно рискованно для экономики в целом. Добавьте к этому еще тяжелейший кризис на рынке труда, частично как раз спровоцированный вот эмиграцией, частично мобилизацией, частично просто отрицательной демографической волной, что заставляет компании в поиске работников, сейчас острый дефицит по многим специальностям, ну, прежде всего, квалифицированных рабочих, инженеров такого среднего и нижнего звена, наращивать зарплату, практически отрывая ее от производительности труда. У нас, по данным Росстата, официально производительность труда падает.
А зарплаты растут.
А зарплата не просто растет, а растет так. Знак. Другое дело, что реальная зарплата с поправкой на инфляцию растет гораздо скромнее, но номинальная зарплата растет, и вот этот вот денежный поток на потребительский рынок в конечном итоге выливается и приводит к скачкообразному в ряде случаев, вот как сейчас такая трагикомическая история с отличным маслом. Но она не единичная.
Немного хочется в сторону отойти от экономики. Вы уже упомянули свой пост в социальных сетях о жертвах войны, о том, что вы отхватили волну хейта за этот пост, потому что в том числе и вспоминали погибших российских солдат. Кроме того, да, вы также упомянули, что из-за войны, из-за разных взглядов на происходящее вы перестали общаться с разными друзьями, знакомыми, даже родственниками. И это все связано с какой-то накачкой ненависти, которая идет по всем каналам, по всем информационным каналам. И как вам кажется, вот эту ненависть, что с ней потом можно сделать? Ее можно выпустить, как, не знаю, как ГЭС выпускает воду? Или она приведет к тому, что рано или поздно что-то взорвется, какие-то начнутся страшные социальные потрясения?
Ну, честно говоря, я не думаю, что прямо такой реальный накал ненависти есть в обществе. Оно во многом озабочено просто своими повседневными проблемами, вот, включая там свой упомянутый скачкообразный рост цен на масло. Вот что меня реально волнует из этой серии, это то, что ну, когда-то это все закончится. Дай бог, чтобы это закончилось раньше и с сравнительно небольшими потерями. Пока, к сожалению, ответа на этот вопрос нет. Трамп обещал нам за сутки. Ну, дождемся 21 января. Значит, ну, боюсь, что это тезис, который не будет подтвержден практикой. И дальше вот эти люди, прошедшие школу реальной войны, реального владения оружием, реального убийства, они вернутся. И вот как пройдет... А с учетом того, что мы знаем, что значительная часть этого воинского контингента – это бывшие зэки, которые реабилитированы из-за того, что они пошли участвовать в военных действиях. Вот когда эти люди все вернутся обратно, вот тут я боюсь, что мы столкнемся со скачкообразным ростом насилия. В обществе мы сейчас уже это видим, когда пока еще возвращаются все-таки единицы, и убийства, и изнасилования, и драки, и так далее. А когда это примет массовый характер, вот это меня волнует очень сильно. Вот это холодное лето 53-го, каким у нас будет.
Да, какие-то получатся казаки-разбойники. Одни, кто вернутся, будут совершать преступления, а другие, соответственно, из тех, кто вернутся, будут ловить. Пойдут в силовые структуры и наверняка будут как раз именно заниматься поимкой.
Но на самом деле нужна... Я прошу прощения, простыл не кстати, поэтому я эпизодически буду кашлять, и голос такой противный. Значит, нужна, я абсолютно убежден, об этом никто почему-то не говорит, не думает, ну, в смысле, в коридорах власти, а нужна очень серьезная программа социальной адаптации этих людей. Создание для них рабочих мест для тех, кто уже там распростился со своим прошлым рабочим местом навсегда, но если этот человек до этого там 3-5 лет сидевший, у него вряд ли есть рабочее место. Вот. И создание рабочих мест, благо с этим проблем не должно быть за острого кризиса на рынке труда. Но тем не менее.
Пойдут ли они на эти места? Потому что на войне они получали много, а зарплаты вряд ли будут сопоставимы на тех местах, куда их будут отправлять.
Ну, у них выбор-то невелик. Либо пойти на улицу грабить. Вот дальше задача общества и, в первую очередь, власти, конечно, сделать так, чтобы они выбрали первый вариант.
Я напомню, что это особое мнение доктора экономических наук, председателя партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева. Пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников. Ну и не забывайте, что вы можете всегда поддержать проект «Ищем выход» с донатами. Все реквизиты указаны на экране, и, пожалуйста, поддержите. Это реально чувствуется, ощущается, потому что мы независимый журналистский проект и существуем исключительно на ваши пожертвования. Но мы двигаемся дальше. И И да, опять же, один...
Просто на одну секунду я выпущу кошку.
Есть, есть. Выпустить кошку – это важная составляющая. Мы можем понять Андрея Алексеевича, и я думаю, это повод поставить лайки от любителей животных, в первую очередь, от кошатников. Так что проявим солидарность с нашим гостем. И да, да, лайк, чтобы кошка была свобода. Свобода кошкам Андрея Нечаева. Именно так я и скажу, но опять же...
Тут все проще, она просто будет истошно орать.
Ну что ж, был у нас тогда бы третий участник эфира.
Еще в старом эхо у меня был такой случай, и потом половина комментариев было там, зачем Нечаев мучил кота?
Ну а теперь вас будут обвинять в цензуре, в замалчивании правды, что вы не дали голос кошке.
Нет, я просто открыл для нее дверь, а дальше... Предоставил ей свободный выбор, либо присоединиться к нашей дискуссии, либо деликатно нас покинуть.
Ну что ж, да. Сразу видно, что вы либерал по-настоящему, в душе, а не только на словах. Спасибо вам за это большое. Но да, говоря о антивоенном движении, российском антивоенном движении, которое находится как и внутри России, так и снаружи, самое, наверное, одно из главных разочарований, что мы слушаем друг друга, но не умеем слышать. И почему так получилось?
Тяжелая история. Знаете, я в целом с уважением отношусь к людям, которые выбрали эмиграцию. У меня вот из нашей партии «Гражданская инициатива» 7 председателей рекоотделений уехали, что, с одной стороны, как мне кажется, делает партию честь, с другой стороны, создает определенные организационные проблемы в этих отделениях. Но какая-то часть людей, она как-то очень быстро оторвалась от наших реалий. Вот начиная просто от упреков в терминологии, почему вы называете там это СВО, а не кровавая война там, и так далее? Ну, потому что вот я живу в Химках и хочу попытаться еще сделать что-то полезное и в политике, и в общественной деятельности, и получить тут кучу всяких преград и оплеух в виде почетных званий или, не дай бог, непочетного задержания. Не хочется. И думаю, что вы меня в этом смысле понимаете. Вот. То есть какая-то часть, она очень быстро приобрела вот такой вот, на мой взгляд, немотивированный радикализм. И, кстати, вот сейчас в соцсетях по этому поводу идут определенные дискуссии. Значит, вот Лёва Шлодберг, который так в последнее время сделал какие-то довольно странные заявления, я к нему с огромной симпатией и уважением отношусь, но действительно какой-то общий такой настрой в партии «Яблоко», видимо...
Ключевое, что Украина не жертва, самое странное
было. И на нем, да. Украина не жертва, и он как раз вот буквально вчера рассуждал по поводу людей, которые вернутся, и, то есть мы должны там им чуть ли не иллюстрацию устраивать или, по крайней мере, строгий экзамен. Вот. Но тут боюсь, что у них тоже будет вариант адаптации. Потому что вот этот западный воздух свободы, он одурманивающе иногда действует на голову.
Да, да, такое, скорее всего, наблюдается, потому что рамки дозволенного гораздо шире. Но если мы говорим о дурманящем воздухе свободы, 17 ноября прошел антивоенный митинг в Берлине, он проходил не только в Берлине, в разных городах, Лиссабон, Лондон, Тбилиси, Ереван, но главный прошел в Берлине. И одна из целей организаторов была связана с попыткой выйти за тех, кто не может сделать это в России. Как вы считаете, получилось у них достичь этой цели?
Что получилось последнее?
А получилось ли у них достичь этой цели выйти за тех, кто не может выйти с митингом в России?
Ну, вот, простите, но, по-моему, это такая игра словами. Ну, что значит, ну вот, опять я там, ну, по-разному отношусь, ну, к кому-то отношусь с большим уважением. Вот, но, ну вот, Илья Яшин вышел за меня. Ну, как-то я это, вот, вот лично я этого не чувствую. Я стараюсь делать в России то, что можно. И, в общем, пишу-то все довольно честно и думаю. И пишу, и вот говорю, и в публичных беседах, и у меня вот сейчас недавно книжка вышла, и так она, видимо, понравилась читателям, потому что уже в несколько городов.
Я, пользуясь случаем, приглашу зрителей «Ищем выход» на YouTube-канал «Дилетант». Там у нас состоялась с вами беседа вокруг книги в программе «Книжное казино».
А, обязательно. Ну, сейчас уже состоялась в нескольких городах презентация, и люди собираются, и, соответственно, это тоже выступление. Я, в общем, говорю то, что думаю, ну, там, избегая, может быть, прямых личных оскорблений в адрес уважаемых руководителей нашего государства и национальных лидеров. Вот, поэтому за меня не надо никуда выходить. Я сам за себя выхожу, значит, на те площадки, на которые считаю нужным. Вот. Но то, что они вышли, тем не менее, молодцы. Никак, как вы понимаете, ну, здраво рассуждая, никак на внутреннюю ситуацию в России это не повлияло, никак на политику российской власти это не повлияло, но тем не менее, когда люди выходят, заявляют свою личную позицию, это всегда вызывает уважение и симпатию.
Но все-таки один эпизод...
Единственный вот упрек, а надо было... Тоже я вот в соцсетях так активно представлен. А вот они в Берлине вышли. В Москве надо было выйти. Как правило, запишут, правда, люди из Германии. Ну, или там из других европейских стран. Ну, ребята, вперед. Вперед. Все дороги открыты. Приезжайте, выходите. У меня вот пока рука не поднимается, скажем, своих соратников, так сказать, призвать на штурм Кремля в буквальном смысле этого слова, ну, потому что это на данном этапе, к сожалению, это кончится просто искалеченными судьбами, не говоря о физических травмах.
А если мы говорим еще об одном эпизоде, и тут, наверное, снова надо вспомнить Льва Шолсбрюка с его текстом про люстрации, на митинге в Берлине был острый такой конфликт вокруг символики, потому что те, кто выходят на митинг, они старались выходить с бело-сине-белым флагом, ну и были те, кто выходил с российским триколором. И, в принципе, логично выходить с обеими флагами, потому что один – это символ принадлежности к антивоенному движению, а другой – это символ принадлежности к своей стране. Но организаторы митинга взяли и у одного из активистов просто-напросто выхватили флаг и изъяли его. И как вам кажется, может ли претендовать на какое-то политическое влияние та оппозиционная сила за рубежом на политическое влияние России, если она борется против нашего флага?
Никита, вот просто прям хочется сказать, мне бы их проблемы. Вот у меня в нескольких регионах к активистам приходят с обысками. Значит, люди вынуждены бежать, кто-то лишается работы, кому-то присваивают это клеймо иноагента со всеми соответствующими проблемами. Значит, две трети кандидатов, которых мы выдвинули на выборах, не зарегистрировали по абсолютно надуманным предлогам. Вот, знаете, на этом фоне цвет флага, вот, с которым где-то гуляют по Унтер-ден-Линден условный, ну вот, еще раз говорю, мне бы их заботы. А вообще символика вещь такая очень сложная. А вы, наверное, помните, что когда были вот так называемый болотный протест, такой всплеск протестных акций 11-12 год, у нас символом была белая лента в виде... ну, латинской буквы «В».
Да, «В» Виктори.
Угу. Да, у меня она даже на аватарке была. Потом она была на этой аватарке лет 10 к тому моменту, с тех пор. Потом в 22-м году я получил кучу, значит, тяжелейших упреков. Посмотрите, у него «В» на аватарке, имея в виду, значит, поддержку, ну, вот эти, эта символика «ВЗ», да? Ну, вот, так же, как георгиевская ленточка когда-то была как раз символом людей антивоенного настроя, как правило, участников протестного движения. Но надо отдать должное нашей власти, нашей пропаганде, они сумели эти символы перехватить. И вот теперь действительно «В» – это вот, значит, символ одобрения войны. Ну, что же, снимаю в этом смысле шляпу перед их находчивостью, сообразительностью и другими способностями.
Что ж, все равно у вас, конечно, хватает забот, потому что я знаю, что партия «Гражданская инициатива» выступает на разные довыборы, которые проходят по России. И тут возникает тоже вопрос, который не может не возникнуть на фоне войны. А как нынешнему политику, политику, который занимается оппозиционной повесткой, говорить с теми, кто с тобой не согласен? Ведь у нас настолько расколото общество, что на тебя сразу вешают ярлык врага народа, ставленника Запада, что за тобой, не знаю, стоит Сорос, Госдеп и же с ними.
Ну, есть старый лозунг российских, еще советских, простите, политзеков: «Не верь, не бойся, не проси». И другая фраза, которую очень любил мой покойный друг Егор Тёмович Гайдар: «Делай, что должен, и будь, что будет». Ну вот, я искренне убежден, при огромном количестве мотивированных претензий к российским выборам, вот поверьте, как человек, который регулярно в них участвует, и лично, и как организатор участия, у меня огромное количество претензий к российским выборам. Но альтернативы какие? Или звать на штурм Кремля? Ну, я уже сказал, что вот я считаю, что в принципе, Россия свой лимит революций в прошлом веке, кровавых революций, исчерпала. Б, вот на данном этапе я не готов калечить человеческие судьбы. Лечь на диван или уехать там в теплые страны в эмиграции, ну вот, пока не хочу, не готов. Хочу быть здесь и делать что-то полезное. Ну, тогда, значит, в рамках политической деятельности остается, да, участие в поганых, ну, выборах. Но, кстати, тем не менее, особенно вот мы сейчас делаем ставку на муниципальные выборы. Вот на муниципальном уровне еще можно сделать много полезного. И я могу конкретные примеры этого из нашего каждодневного опыта привести. Хотя и там недопуски и фальсификации. Но тем не менее, вот как я шучу, мы начинаем борьбу за власть снизу. Вот там еще в эту власть прорваться можно. И можно сделать много полезного. И, кстати, величайшей ошибкой является то, что последние годы фактически взят курс на ликвидацию местного самоуправления. Потому что это важнейшая ветвь власти.
Нет, логика есть. Для тех, кто в Кремле, это мешающее, потому что вы там можете участвовать и начать с низов.
Ну, вот мы ровно этим и занимаемся. Но сейчас, кстати, поскольку нам еще нужно, нашего кандидата в президенты не зарегистрировали, при том, что подписи было в 2,5 раза больше, чем нужно.
Но это вы про Бориса Надеждина?
Я про Бориса Надеждина, да. Это мы же его выдвигали. Вот. Значит, вот как я сказал, на единый день голосования в 2/3 регионов наших ребят не допустили или сняли. Поэтому у нас вообще проблема там выполнить квоту участия в выборах. При активнейшем участии, но мы вот квоту не выполняем, потому что нас не допускают регулярно и массово. Что вообще создает риски, потенциальные вообще угрозы закрытия партии. под предлогом вот невыполнения этой законом установленной нормы так называемого участия в выборах. Значит, ну вот сейчас много доп. Выборов в регионах. Я, кстати, пользуюсь вашей трибуной, приглашаю активных людей в своих регионах к нам присоединяться. Мы с удовольствием их выдвинем. Там, где у нас есть региональные отделения через них, где их нет, политсоветом партии.
А если у вас в Петербурге сейчас какая-то кампания? Потому что в первую очередь нас смотрят петербуржцы на этом канале.
А в Петербурге у нас активное отделение, но они как раз их не допустили, боюсь проврать, но процентов 60 или 70 вот сейчас, в сентябре. Вот. Но в нескольких округах, тем не менее, смогли наши ребята поучаствовать. Там мы квоту выполнили. Но, значит, я сейчас на память не помню, если в Питере именно вот в ближайшее время доп. Выборы, в основном они почему-то в дальних регионах. Вот в Якутии, в Забайкалье. Сегодня я как раз занимался этим.
Ну что ж, я тогда призываю наших зрителей и слушателей поставить лайк, поделиться этой трансляцией с друзьями, чтобы дальние регионы точно узнали о нашем разговоре и приняли к сведению, что есть такая опция, что можно помочь партии «Гражданская инициатива» выполнить квоту по участию в выборах, потому что «Гражданская инициатива» – это одна из немногих демократических сил, которые сейчас присутствуют в России. Ну и не забывайте, что всегда можно поддержать...
Боюсь, что на этом фланге практически последний осталось. После того, как Парнас ликвидировался, Рост самоликвидировался, значит, не хочу никого обидеть, но вот позиция Яблока у многих наших единомышленников вызывает, мягко говоря, некоторое удивление.
Но хоть какие-то еще союзники, кроме Яблока, у вас остались?
Ну, мы активно взаимодействуем с незарегистрированным «Рассветом». Причем ко мне как-то прибилось их молодежное движение. Вот недавно мы очередной ролик совместно записали с ребятами молодыми. Нет, безусловно, соратники и единомышленники, слава тебе, Господи, есть их немало. Я имею в виду как оформленную...
Да, я тоже имею в виду...
...политическую структуру мы остались.
Да, как структуру, конечно же, да. Потому что понятно, что последователи, члены партии, они присутствуют. Опять же, иначе бы вы были не зарегистрированы, потому что закон как минимум требует... Сколько регионов должно быть минимум участвовать в деятельности партии, иметь отделение?
50%.
50%, да. Но это все-таки значительная цифра.
И с учетом дальше. Того, что у нас в последнее время число регионов расширилось, то, соответственно, планка выросла. Ну, нет, с региональными отделениями-то у нас проблем нет. Хотя, когда в прошлый раз с партией боролись, нам много их закрыли. Но мы сейчас создали новые. Люди-то, в партию-то люди идут активно. И, кстати, многие вот бывшие яблочники пришли. Значит, проблема, что не всегда есть кандидаты на муниципальных выборах, потому что люди как-то, ну так, снисходительно относятся к местному самоуправлению. А это огромная ошибка. Кто так делает, вы повторяете ошибку власти, только с другой стороны. Они стараются ликвидировать, а вы этому не препятствуете.
Не, ну, люди хотят выступать с броневиков, а не заниматься расстановками лавочек. Те, кто так амбициозным политиком сейчас считает, это, к сожалению, такой грех гордыни проявляется. Тут ничего не поделаешь. Какой политик без гордыни, признаемся честно?
Ну, знаете, можно гордиться... Вот прямо реально полезными делами. У нас сейчас, кстати, одно из новых отделений в Оренбурге. Они огромные, просто огромные. Я с огромным уважением к ним отношусь. Кстати, вот у председателя был день рождения наш вчера у Тани Ивановой. Значит, они подняли огромную кампанию, потому что была откровенная дискриминация, просто циничная дискриминация жертв наводнения. Это сотни тысяч людей. Когда под самыми надуманными предлогами мы отказывали в компенсациях. И вот наше региональное отделение возглавило просто эту кампанию по борьбе за, в хорошем смысле этого слова, равноправие жертв Потому что, например, если у вас дом там смыло, а у вас есть еще другое жилье, вам не положено. Ну, и там миллион было вот таких вот, значит.
Но мы сейчас наблюдаем схожую ситуацию в Курске, когда жители Суджи выходили на Красную площадь города Курска и требовали просто хотя бы коммуникации с властями, потому что им негде жить. Власть абсолютно игнорировали потребности жителей в размещении, и даже когда вышли к людям, первое, что они спросили, кто зачинщик и кто за вами стоит, выдайте нам их.
А что вы хотите, если вы строите систему власти, ну, вертикаль так называемую, с одной стороны, по принципу там личной преданности и лояльности, а не компетентности и профессионализма, это с одной стороны, а с другой стороны, когда, почему я говорю, чем опасна фактическая ликвидация местного самоуправления, что стало таким мейнстримом нашей политики, мы же больше не выбираем. Мэров мы не выбираем, начальников там, поселений мы во многих регионах уже больше не выбираем. В некоторых регионах губернаторов вообще мы не выбираем. А если и выбираем, то там такой мощный муниципальный фильтр, так называемый, стоит, что реально это выборы без выбора. И вот это как раз и приводит дальше к тому, что он отвечает перед задачей, что его вышестоящим начальником, а не перед гражданами, которые его избрали. Поэтому я и призываю пытаться сохранить местное самоуправление, насытив его активными, ответственными и смелыми людьми.
Знаете, все равно, вот когда вы это все пересказываете, вспоминается только Салтыков-Щедрин, будто бы ничего не изменилось. Вроде все уже поменялось, и царя нет, и большевиков нет, а проблемы-то все те же в коммуникации с чиновником, с бюрократом, который принимает решение.
Ну вот, старая шутка Уинстона Черчилля: демократия – отвратительное устройство общества, но лучшего пока не придумали.
Ну что ж.
Там, где мы будем реально выбирать, мы с них можем спрашивать. И реализовать главный лозунг нашей партии «Государство – слуга человека, а не его господин».
Я напомню, что это особое мнение Андрея Нечаева. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь трансляцией с друзьями, поддержите канал, ищем выход донатами. Все реквизиты указаны на экране. Ну, а мы двигаемся дальше, ведь еще много интересных тем для разбора у нас осталось. Тоже, не знаю, связано это ли с войной, но интересная получается у нас статистика. Россияне стали больше пить, об этом нам сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Росалкоголь Табак Контроля, что в 2024 году было продано 184,2 миллиона декалитров, что на 0,8 больше, чем в прошлом году. А вообще, с момента начала ведения этой статистики, в 2017 году, количество употребляемого алкоголя выросло на 21%. И вообще у нас в последнее время даже начали проявляться примеры антиалкогольных кампаний. Например, губернатор Филимонов из Вологодской области решил распространять, точнее распространять, дал разрешение на распространение алкоголя только по будням в обеденное время. И реально ли сейчас есть такая проблема, что алкоголь является, скажем так, употребление алкоголя некой эпидемией для России, или все в порядке нормы? И на фоне того, что мы наблюдали в советское время, особенно когда Михаил Горбачев запустил свою антиалкогольную кампанию, ситуация находится под контролем и не выбивается из среднестатистической, например, по Европе.
Сразу скажу, что среднестатистически мы выбиваемся. Мы одни из не единственные, но одни из мировых лидеров. Ну, немцы и чехи тоже активно этим балуются, но у них, правда, ориентация на низкоалкогольные напитки в значительной степени. Ну, это вообще такая историческая российская беда. Уж вы вот Салтыкова-Щедрина упомянули в СУИ, помните эту знаменитую его фразу «Пьют и воруют». Если вернуться в Россию через сколько там, через 100 лет. Значит, ну, честно говоря, я этой статистикой не занимался. Не знаю, есть ли вот прям какой-то всплеск, потому что продажа – это продажа, а у нас ведь еще есть натуральное потребление. Я вот, ну, для партийных нужд исключительно, я вот делаю свой кальвадос, например, из собственных яблок. И я думаю, что эта доля довольно высокая в России, такого вот натурального потребления, статистики, которую мы точно не имеем. Поэтому какова там итоговая статистика продаж и самого вагоноварения, не знаю. Значит, ну, в принципе, конечно, когда в обществе действительно нарастают волнения, нарастают какие-то конфликтные настроения, нарастает страх, ну, то есть нарастает социальное напряжение, уход в алкоголь – это, ну, такой способ вообще, всемирный рецепт, а в России-то он просто традиционный.
А вот давайте проверим, насколько вы близки к народу, потому что у нас сейчас идет опрос на канале «Ищем выход», в котором участвуют все наши зрители, которые смотрят, и наши редакторы спросили, как часто вы пьете алкоголь. Там 4 варианта ответа: раз в день, хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в месяц, и не пью вообще. И вот вы бы что ответили?
Я бы ответил несколько раз в неделю. Каждый день нет, но несколько раз в неделю, да.
Не сказать, что вы далеки от народа, но так ответили всего 19%. А самый популярный ответ – 33%, это хотя бы раз в месяц. А второй по популярности – не пью вообще. Представляете, у нас ЗОЖ в чате активно пропагандируется.
И сколько же там ответили?
29%, уже 31% не пью вообще.
Ну, мне кажется, вот как-то неискренние какие-то ответы. Нет, ну, друг, что, понимаете, тут же еще вопрос, вот в чем наша беда. У нас не сложилась культура потребления алкоголя.
Это так.
Значит, вот там ведь не обязательно так, чтобы лицом в грязь или в салат. Поэтому и напитки тоже, в общем, они разные. Нет, я регулярно себе позволяю, но это... Там бокал другой красного вина.
Ну вот сейчас, после нашего вот этого обсуждения, в принципе, практически равное количество стало. 23% хотя бы раз в неделю, 23% хотя бы раз в день. Уже вот, вот все, почти 25% везде по каждому пункту выстроилось. В общем, да, у нас ровная довольно статистика. И это очень любопытно наблюдать. Спасибо зрителям канала «Ищем выход» за то, что вы так активно участвуете в нашей дискуссии и голосуете в опросах. Но... Продолжая наш эфир на особого мнения, нельзя не поговорить о ЦБ. Мы уже сегодня упоминали, в суе и не в суе, но кому-то политика ЦБ не нравится. И таких очень много. И одним из тех активных, скажем так, представителей общества, кому не нравится политика ЦБ, является Российский союз промышленников и предпринимателей. Он предлагает наделить правительство полномочиями по корректировке денежно-кредитной политики, потому что сейчас, на данный момент, все действия ЦБ ведут к тому, что Россия может прийти к стагфляции. А если наделить полномочиями правительства, чтобы они корректировали политику ЦБ, все будет хорошо. Так считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Насколько серьезно нужно относиться к этому заявлению и насколько они вообще правы?
Ну, у меня там много добрых приятелей и знакомых в этом союзе. С Сашей Шохиным мы вообще в Академии наук в соседних комнатах сидели несколько лет. Прошу прощения. Но, конечно, ни к экономической теории, ни к серьезной экономической политике, естественно, никакого отношения не имеют. Во-первых, правительство более чем активно занимается денежной политикой. В том числе так называемой бюджетной экспансией, пользуясь специальной терминологией. И я уже говорил об этом, что вот министр финансов, тоже мой добрый знакомый Антон Силуанов, Антон Германович обещал нам пару месяцев назад, что да, вот в 2023-2024 году было неестественное наращивание бюджетных расходов, но в 2025, значит, мы эту практику прекратим, увы, не получилось. И тот бюджет, который сейчас рассматривает Госдума, что-то мне подсказывает, что они его точно утвердят, рост расходов на 9%. Десятина – это серьезный рост. И вот это, о чем мы с вами уже говорили, что вот этот вот золотой дождь денежный льется. Он, к сожалению, льется, правда, только на часть экономики, но, тем не менее, он льется, провоцируя усиливающуюся и высокую инфляцию. Поэтому сказать, что правительство не занимается денежной политикой, ну, это, мягко говоря, некоторое лукавство. Если под этим тезисом имелось в виду, что давайте, тоже такой расхожий термин, вертолетные деньги раздавать, ну, так, а мы их уже раздаем, значит, беда-то в другом, что я тоже не очень доволен политикой Центрального банка, но по другим направлениям. Ну, как,
например, человек, по каким?
20 с лишним лет провел в банковском секторе, и как президент банка, и как много лет член Совета Ассоциации российских банков. А у меня проблемы, претензии к регулированию. Вот то, что банковское регулирование во многом сдерживает процесс кредитования или усложняет процесс кредитования. Вот помимо стоимости денег, есть же еще управление рисками, которые при кредитовании гораздо важнее. И вот тут ЦБ гайки закрутил по полной в последние годы. То, что банки должны создавать повышенные резервы, случае рисков, что правильно, конечно, но здесь важно не перегнуть палку. Вот с моей точки зрения, ЦБ ее иногда перегибает. Значит, что касается манипулирования ключевой ставкой, значит, здесь, ну, во-первых, у него не так много инструментов. Давайте начнем с этого. И это, наверное, главный из них. А другое дело, возвращаясь к теме РСПП, ну, вернее, их тезисам, регулирование с помощью ключевой ставки охватывает далеко не всю экономику. Вот когда на ВПК льется золотой дождь бюджетных ассигнований, у них проблема кредита не стоит остро. Поэтому стало кредит дороже, нет, ну их это не волнует, у них и так с деньгами проблем нет. Огромное количество разного рода госсубсидий и госдотаций, в том числе субсидируемые кредиты на АПК, в ряд других сфер. Их-то все это не касается. Это в основном касается малого бизнеса, среднего бизнеса, ну, может быть, в ряде случаев крупных частных компаний. Вот в чем у нас проблема, что у нас финансовая власть, как российский герб, она двухголовая. И ЦБ гайки закручивает, а другая сторона, значит, бюджетная, условно, МЗМ, гайки раскручивает. Ну, в среднем получается вот ни то, ни сё.
Лебедь, рак и щука, Крылов, басня вспоминается.
В том числе.
Ну, хорошо, ладно. Если
плохо. Плохо.
Ну, это хорошо было со знаком минус, скажем так, да. Ну, допустим, да. Не допустим, собственно, вы очень емко и коротко писали, как выстроена финансовая система Российской Федерации, но есть еще влияние извне. И сейчас на фоне санкций, которые усиливаются с каждым днем войны, и сейчас готовится какой-то очередной пакет, тоже приходится принимать какие-то меры. И, например, появилось сообщение о том, что Bank of China, один из главных банков Китая, как банк-корреспондент, стал чаще блокировать юаневые платежи из стран, дружественных России. И насколько это серьезно может повлиять на, понятно, не на финансовую систему России, но хотя бы на потребительскую политику, потому что параллельный импорт начинает от этого страдать, и россияне, возможно, будут больше присматриваться и прислушиваться к тому, а как война влияет на их повседневную жизнь.
С одной стороны, в очередной раз говорю, что снимаю шляпу перед российским бизнесом, ну, или его остатками уже, потому что в последнее время курс на государствление экономики просто шел астрономическими темпами. Он сумел переключить в значительной степени экспорт, кроме, наверное, вот газа по трубам, он сумел наладить параллельный импорт, Хотя этот параллельный импорт, конечно, стал дороже из-за того, что логистика усложнилась, из-за того, что цепочка посредников, и они не бескорыстны, как вы понимаете, что, кстати, является дополнительным фактором инфляции, с которым никакой ключевой ставкой бороться не удастся. Тут единственный способ – это попытаться, значит, не воевать и как-то отыграть все это назад. Хотя санкции будут отменяться долго. Поправка Джексона Веника более 20 лет отменяли. Рейгановскую еще. А, значит, но сейчас действительно Запад немножко поменял санкционный курс. Ну, потому что они уже все мыслимые санкции ввели, в принципе. Кстати, большинство из них, я вот эпизодически встречаюсь там с европейскими послами и объясняю им, что многие санкции идиотские.
Они только идут на пользу Кремлю, потому что они сплочают вокруг Кремля.
Да, они направлены против среднего класса реально. И даже они на меня обижаются, говорю, ну если те, кто в Брюсселе там сидит в качестве идеологов этих санкций, считают, что после этого российский средний класс и без того сравнительно небольшой, и без того, в общем, собственной-то властью замордованный, что после того, как вы приняли против него огромное количество санкций, он пойдет на штурм Кремля, ну вы дебилы просто. Не обижайтесь, но вы дебилы. Те, кто придумал это. Поэтому сейчас они пошли по другому пути. Они усиливают вот так называемые вторичные санкции. Вот то, что вы упомянули, вот эта китайская банковская практика, в первую очередь ряд других стран сейчас уже начинает в этом направлении действовать или, по крайней мере, думать, в частности, банки Казахстана, через которые активно идут расчеты в рамках параллельного импорта. Значит, вот они начинают закручивать гайки вторичных санкций. И это очень опасно. Вот это очень опасно. Первое, что мы вот уже имеем, у нас курс рубля больше не биржевой. Вот я был одним из тех сравнительно юных по тем временам для правительства людей, которые ввели летом 92 года конвертируемость рубля, и единый биржевой его курс, рыночный, вот должен констатировать, увы, через 32 года это завоевание правительства реформ мы потеряли. Значит, у нас курс, ну, он еще как-то ориентируется там на курс ЦБ, ориентируется на межбанковские или внутрибанковские с клиентами валютные сделки. То есть на рынок ориентируется, но больше это не биржевой курс. И колоссально, ну, что любой человек знает, вырос гэп. То есть, если раньше разрыв между курсом покупки и продажи был там, ну, рубль, то сейчас он до 10 рублей. В ряде банков и выше. И все это тоже, кстати, сказывается на цене того же параллельного импорта. Поэтому вот если действительно с точки зрения банковских транзакций параллельный импорт получит удар из-за этих вторичных санкций, вот тогда нам придется, что называется, почесать в затылке, потому что это будет дополнительный инфляционный шок, конечно, а там, где от этого импорта придется отказаться, ну, это будут просто прямые потери.
И все равно.
Дальняя авиация – самая пострадавшая сторона, потому что в рамках параллельного импорта и в клеенчатой сумке Боинг не проведет.
Это так, это так. Но можно провести запчасти. Но все равно, как я понимаю, прочность и запас ходов у российских экономистов, бизнесменов еще достаточно велик.
Ну, насчет запаса ходов не знаю, но запас прочности какой-то есть. В общем, в целом, действительно, ситуация гораздо более благостная, чем там 3 года назад многие предсказывали.
А если сравнивать с ковидными временами? Вот ковид – это было очень сильное проседание экономики. Война сильнее, чем ковид поставил Россию в сложные условия?
Конечно. Просто несоизмеримо, как мне кажется.
Потому что... Не, вот я сейчас объясню. Я вот коротко объясню, почему я это спросил, потому что это кажется очевидным, что война сильнее, но нам-то с трибуны постоянно говорят о том, как все растет, там, не знаю, ВВП на душу населения, общий ВВП, а в годы ковида, нам говорили о том, что проседает, да, мы боремся, но вот видите, проблемы есть.
Ну, просадка была примерно одинаковая. Если мне память не изменяет, там было минус 2%, и в 2022 году было минус 2%. Потом уже действительно начался рост. Вот в этом году уже предварительно обещают вокруг 4%. На следующий год уже, правда, не более 2-2,5%, которые заложены в проекте бюджета по ВВП рост, я имею в виду. Но какой-то рост есть, но мы с этого начали, что он... К сожалению, рост с таким триггером, он не может быть бесконечным.
Но он не нарисованный рост.
Нет, ну мы же... Ну, понимаете как? Мы же эти танки-то правда произвели? Мы же эти ракеты-то правда произвели? Они законно попали в статистику, включая статистику ВВП. Другое дело, что ракета сделала бум, не дай бог кого-то убила и исчезла. То есть мы... ВВП произвели, только потом часть его вот сожгли. Но эта статистика не отражает.
Ох, обманчивая эта штука статистика. К сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Я напомню, что это было особое мнение доктора экономических наук, председателя партии гражданской инициативы Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, в конце какое-нибудь напутственное слово. Все-таки 1000 дней прошло, непонятно, сколько еще впереди этого потрясения нам предстоит. Как себя сохранить?
Еще раз повторю. Не верь, не бойся, не проси. Давайте не бояться, давайте не опускать руки. Давайте делать каждый на том уровне, где он может что-то делать. Бороться с безобразиями, бороться с глупостями. И делать что-то позитивное через выборы. Хорошо. Просто через какую-то публичную активность, давайте так. Но главное не отчаиваться.
Не отчаиваться. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Я напомню, доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев был в гостях в программе «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Эфир провел я, Никита Василенко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, делитесь трансляцией с друзьями и не забывайте, что всегда можно поддержать наш канал. Все реквизиты указаны у вас на экране. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо за приглашение. Но если вдруг параллельно с каналом вы еще поддержите пожертвованию партии «Гражданская инициатива», благодарности нашей не будет предела. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.